Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
В гостях у издательского дома «Комсомольская правда» заслуженный тренер, знаменитый наставник олимпийских чемпионов и чемпионов мира Елена Анатольевна Чайковская. Добрый день.
Здравствуйте.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Елена Анатольевна Чайковская родилась в семье актеров, но пошла по своему пути и выбрала фигурное катание. В 1957 году стала чемпионкой Советского Союза в одиночном катании. Была главным тренером «Динамо» по фигурному катанию, председателем тренерского совета сборной России по фигурному катанию. Некоторое время занималась даже парой Георгия Проскурина и Татьяны Тарасовой, известного сейчас тренера. Елена Анатольевна написала книгу «Конек Чайковской. Обратная сторона медали», в которой она рассказывает о своей работе и учениках.
Елена Анатольевна, рассказывая о себе, вы вспоминаете весьма драматические моменты и в судьбе своих учеников. Пограничное состояние чемпиона мира, будущего олимпийского чемпиона, нынешнего президента Федерации фигурного катания Александра Горшкова, который едва не умер в Москве, фактически у вас на руках, сразу после чемпионата Европы 1975 года, это один из самых трагичных моментов в вашей тренерской карьере.
Ну, скорее не тренерской, а человеческой, да, потому что тренерской тут уже об этом не думалось. Хотя, в общем, стоял вопрос, что готовились, и можно было не попасть на Олимпиаду, не дай бог, вообще что-то случилось бы. Но я хочу вам сказать, что мы все, особенно Мила, и я, Саша-то уже плохо понимал, что происходит, мы были какими-то оптимистами. Во-первых, подняли всю медицину лучшую на ноги, даже Перельмана привезли из дачи, он его оперировал и так далее. Это было чуть-чуть страшно, так бы я сказала. А самое главное, было непонятно, что это, была неизвестность. И только когда приехал Перельман и вскрыл его, выяснилось, что у него там лопнуло на аорте, в окуле, как она называлась, какая-то штука у него собственная, природная. И вот кровотечение практически заполнило все легкое, и сердце даже ушло вправо. Можете себе представить, какой был...
Сердце ушло, а он выкачал чуть ли не 2 литра крови,
да,
шприцем.
Да, да, так и было, чтобы все вернуть. Но не ожидали, думали, что это вода, а выяснилось, что это кровь. То есть это вообще была трагедия. Вообще он мне сказал, Перельман, что если бы не это спортивное сердце, которое привыкло работать на абсолютном голодании кислородном и на больших нагрузках, другой человек, конечно, бы уже это не выдержал. Но, слава богу, Саша оказался мощным. После этого выиграл Олимпийский.
И в том числе его потрясающая подготовка вместе с вами в горах, в предгорьях Кавказа, на Терсколе, она в том числе
конечно,
и могла
да.
человеку выжить.
Да, да, да.
И эта пара через год становится, напомню,
первыми олимпийскими чемпионами.
И Александр Горшков,
да.
Первый олимпийский чемпион в мировой истории в танцах на льду. При том, что Горшков после этой сложнейшей операции, кажется, сказали, что операцию такую никто не делал, в принципе.
Нет,
вообще,
потому что он вырезал вот этот весь кусок и... Не знаю подробностей, но сказали, что это была такая авантюра, пришил легкое к ребрам. То есть вообще было что-то уникальное. Все те, кто стоял с ним рядом, сказали, что такого еще не делалось.
А вы с Горшковым поделились кровью, потому что группа оказалась ваша.
Но когда его привезли и выяснилось, что это кровь, и крови у него вообще не осталось, начали искать резус отрицательный. Сразу ее найти невозможно. Я просто знаю по себе, что если когда надо, то это нужно заказывать намного раньше, чем... она потребуется. И искали, ничего не было. У кого кинули клич в окружении, у кого, я говорю, да у меня еще первая группа. И мне прямым переливанием, значит, Саша первая, не знаю сколько, я только помню, что у меня мушки пошли. И кто-то из врачей говорит, так эту убирайте, она эту убрали. Потом дали что-то там сладкого пить, и все. Потом привезли фантастического... такого огромного русского мужика, каким образом у него этот резус отрицательный оказался. И вот тоже прямым переливанием, что, собственно, было очень хорошо для Саши.
Ну, фактически вы спасли славу отечественного фигурного катания в прямом смысле. То есть вы стали братом и сестрой по крови.
Ну, мы не расцениваем это, что спасли кого-то, чего-то, но ситуация была такая, что любого, наверное, нужно было спасать, не только славу. Поэтому, конечно, так получилось, что я оказалась рядом со своей кровью. Естественно, я рядом была. Но мы как-то вот об этом мало говорим с ним.
Ну, может быть, и правильно. Прошло около 40 лет, 42 года фактически прошло.
75-й
год. После Горшкова и Пахомовой следующими олимпийскими чемпионами в этом же виде стали не менее знаменитая пара Наталья Линчук и Геннадий Карпоносов.
Да.
Работе с этой парой посвящена отдельная глава вашей книги. Также не все гладко складывалось с ними, по-иному, чем у Горшкова и Пахомова. И спустя годы, после того, как они уже ушли от вас, после того, как уже началась самостоятельная карьера у Натальи Геннадия, произошла история, о которой вы не любите вспоминать, но тем не менее в книге об этом все-таки есть. Пусть не так много, как, может быть, хотелось бы людям, которые интересуются фигурным катанием, но об этом написано. Те, кто внимательно следил за фигурным катанием, считали, что вас ученики предали. Они написали письмо о том, что Чайковская устарела, и методы ее устарели. А было это в середине 90-х, когда вы были главным тренером нашей сборной.
Да, было, было.
Скажите, прошло уже и с тех пор немало лет. Вы простили Наталью и Геннадия за письмо, которым фактически они вас предали?
Да я не могу сказать, что они предали, они какие-то преследовали свои цели. Я и тогда не всерьез к этому не относилась. У меня просто мой муж совершенно взвился от всей этой истории. А я ее пропустила вообще после всего. А сейчас с годами уже на все это смотришь совершенно по-иному. Все-таки у возраста есть великие преимущества, потому что ты понимаешь, что это ничего не значит ровным счетом.
Ну, не задело, не резануло вот это вот, Чайковская устарела. Ну, это же...
Нет, абсолютно. Я же, понимаете, ведь каждый из нас, как и вы, как и я, мы всегда знаем себе цену и даем себе самооценку. Если в какой-то момент ты понимаешь, что тогда надо заканчивать с этой профессией. Поскольку для меня вообще этот вопрос не стоял, у меня потом еще было много всяких этих, и первая чемпионка мира через 10 лет практически, то я как бы... Я понимала, что они освобождали какую-то себе дорогу, что-то какой-то там был свой интерес, но меня это не затронуло никак. Я удивилась этому, удивилась, потому что мы были очень... близки, и вообще, когда с спортсменами выходишь на такой уровень, то это одна семья. И вот эта семья была у нас очень сплоченной, очень серьезной, очень радостной. Работа была очень для меня радостная, надеюсь, что и для них тоже. Поэтому, конечно, это было неприятно. Вы понимаете, всегда нужно понять, почему это происходит. Не потому, что я устарела или не устарела, а что-то нужно было в этот момент им самим по карьере. Ну, поэтому так. Я так расцениваю.
Годы прошли, сейчас вы здороваетесь при встречах,
да,
на турнирах?
Нет, целуемся, здороваемся. О чем вы говорите? Никаких проблем я...
Ваш ученик Ковалев очень талантливый, но при этом плохо вписывающийся в систему ограничений, которая была в советском фигурном катании. Можно ли считать, что вы спасли в том числе и его карьеру, когда он с больной ногой, которая весьма-весьма сильно его тревожила, мог не попасть на чемпионат Европы. А тот чемпионат Европы был очень значимый. Но вы дошли до высшего спортивного руководства, чтобы все-таки Володя туда поехал. Стоила ли игра свеч вот сейчас? Опять-таки,
а как спустя... же стал чемпионом мира, чемпионом Европы? Я пошла к Павлову просто, потому что федерация его убрала.
Это руководитель Госкомспорта СССР?
Министр.
Министр спорта.
Тогда у нас были министерства, да. И сказала, он говорит, ты гарантируешь? Я говорю, гарантирую.
А нога у него болела прилично?
Ну, у него всегда она болела. Это нога приземления, которую потом соперировали, он на ней еще раз выиграл чемпионат мира. Дело все в том, что очень важно тренеру, когда ты даешь какой-то зарок или обещание, ты должен его выполнять. Почему ко мне было отношение очень всегда серьезное? И даже Сыч, когда я к нему там приходила, он говорил, я не буду тебя спрашивать, зачем, что. Будет первое место? Я говорю, будет. Ну, иди.
Человек, все, отвечавший за зимние виды спорта в нашей стране.
Сейчас у нас небольшой перерыв, после чего мы продолжим разговор с известным тренером по фигурному катанию Еленой Чайковской.
Академия спорта. Да.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
В студии Игорь Емельянов, и мы продолжаем разговор с заслуженным тренером Советского Союза и России Еленой Чайковской. Напомню, у Елены Анатольевны вышла новая книга, которая называется «Конек Чайковской. Обратная сторона медали». Книга выпущена совместно издательством «Эксмо» и издательским домом «Комсомольская правда». В предыдущей части программы мы начали говорить о фигуристе Ковалеве, который вышел на лед с больной ногой.
А если бы Ковалев поломался на том чемпионате? Если бы нога не выдержала? Все бы на вас списали.
Ну, конечно. Во-первых, не подготовила. Во-вторых, перетрудила ногу. Вообще у нас удивительное дело в спорте. Если спортсмен выиграл, то это он выиграл. А если пролетел и провалился, то это виноват тренер. Но тут есть такая сермяжная в этом правда, потому что все-таки тренер должен руководить тренировочным процессом, видеть, когда спортсмен может сломаться, когда может не сломаться.
А самый экстравагантный, может быть, один из самых ярких одиночников советского фигурного катания Владимир Котин, которого обожали зрители, но не всегда по достоинству оценивали судьи, иногда даже недолюбливали.
Да.
Почему вы настояли на том, чтобы он после многолетней зарубежной карьеры, успешной карьеры, денежной, он работал в Штатах в знаменитом шоу, в Англии со знаменитыми фигуристами, чтобы он все-таки вернулся, и сейчас он работает в вашей школе?
Я его уговаривала сразу, потому что мне такой креативный человек очень нужен. Он постановщик, он музыкант, он пластически одарен так, у него все время выдумка, у него не было ни одного повторяющегося движения. На него просто можно было... Его подводила школа, потому что он там вместо этого... Он подпрыгивал на этом разрешении, так сказать, вместо того, чтобы это, в отличие от Ковалева, который был вечный чемпион мира по обязательным упражнениям, этот был творец. Если бы не школа, он давно бы уже был и чемпионом, и олимпийским чемпионом, все, потому что его единственного, который был не в призах, возили по всему миру. И его не отпускали, он был востребован страшно. Я его все время звала, он говорил: мать, я никогда не буду работать с тренером.
Так с ним работал продюсер Майкл Джексона.
Да, да, с ними он их возил, да.
То есть он был, в принципе, обеспеченным человеком, он там зарабатывал больше, чем здесь?
Ну, знаете, в разы.
Да.
Тут другая
так
история.
Так почему он вернулся к вам?
А потому что вот так воспитывала я их, что жить надо там, где ты родился, на родине.
И, кстати, в вашей книге есть о том, что фактически вы устроили его личное счастье.
Да.
То есть, по большому счету, в вице-чемпиона Европы, любимцу публики всего мира в 80-х годах,
да,
вы фактически
моря,
супругу
да.
нашли.
Да.
Котин вместе с вами работал с нашей первой чемпионкой мира Марией Бутырской, судьба которой тоже очень-очень непроста. И в этой книге, насколько я понимаю, далеко не все из того, что происходило во время вашей работы с Марией, есть. Некоторые вещи просто вынуждены вы опустили, потому что не обо всем, к сожалению, сказать можно или к счастью
писать. А зачем? Зачем обо всем?
Мы дозвонились до Марии Бутырской, первой в истории российской чемпионки мира в одиночном фигурном катании. Давайте послушаем, что Маша нам сказала.
Мне, конечно, очень жизненно, наверное, повезло, что я на своем пути встретила Елену Анатольевну, вернее, что она согласилась со мной работать в какой-то определенный и сложный момент моей жизни, именно фигурной, спортивной. И, конечно, я с первых же дней, когда начали с ней работать, понимала, что я не должна ее потерять, поэтому я ее очень сильно и глубоко уважала. Вот. Конечно, у меня тоже достаточно сложный характер. Вот, она это знала. Но вот вместе, из-за того, что у нас такие два сложных характера, мы как-то вот друг друга понимали, что мы хотим.
Страшное давление, которое оказывали на вашу ученицу и машину, которую сожгли накануне чемпионата России, буквально за день до того, когда была брошена бутылка с зажигательной смесью в БМВ, и она выиграла дотла. Вы противостояли вместе с Машей этому давлению?
Да, конечно.
А как это было? То есть вы ее держали за руку, вы с ней беседовали, вы говорили: «Машка, ты справишься». Как это было, когда горит машина?
Она мне, ко мне приехала, когда вообще какие-то катастрофические ситуации, она ко мне домой сразу заезжает, без звонка, без всего. Она говорит: «Я не буду, я не буду стартовать, я не могу». Действительно, руки тряслись.
А на следующий день выходить на чемпионат России?
Я говорю: «Значит так, не понимаешь, для чего это сделано? Чтобы ты не вышла, чтобы ты никуда не поехала, чтобы, поскольку если ты не участвуешь в чемпионате страны, не проходишь отбор, то ты не в команде». Хотя в этом случае можно было и разговаривать, это не ее вина. Она вышла, откатала, ну, не свой самый лучший вариант, но, тем не менее, совершенно спокойно попадая в команду. И поехали, и выиграли чемпионат Европы.
После сожженной машины через месяц она выиграла чемпионат Европы.
Европа,
даже
да.
меньше, там, по-моему, прошлой неделе две или три
недели
всего.
Да, недели две. Поэтому, ну, вот тут тоже не моя роль, а роль тренера. Не дать спортсмену совсем растеряться, совсем как бы войти в ступор. Понимаете, тут надо было отвлечь, сказать, что впереди более серьезные. Я говорю, тем более, что она накануне успела ее застраховать по полной. И ей полную сумму вернули. Тогда какие-то были страховки серьезные, на какую-то военную страховку. Я говорю: «Что ты теряешь? Пойдешь следующую новую купишь». Ну, как-то так все сгладилось. Но момент был плохой. Я себя плохо чувствовала, потому что я немножко испугалась. Потому что у нас...
Ну, это страшно. Подумка,
у нас
горит
никогда, машина. Не, у нас никогда не было вот этого в фигурном катании. У нас были всякие там подковерные дела. Кто-то что-то говорит, шепчет. Судьи играли в какие-то игры. Но вот до этого дело не доходило.
То есть начало 2000-х отдохнуло 90-ми?
Да, абсолютно. И поэтому вот я немножко напряглась, потому что мне вообще этот мир не очень знаком, и я не знаю, как там себя в нем вести. Я, конечно, могла пойти к министрам внутренних дел и так далее, но не знаю, что лучше. Или это все погасить. Слава богу, мы из этой ситуации вышли с честью, так что...
Но при том, спустя, по-моему, год или два, она в прямом смысле сбежала с чемпионата мира. Но опять-таки вы ее простили спустя какое-то время.
А я на нее не обижалась. Сейчас объясню, почему. Значит, во-первых, она вытащила первый стартовый номер, что вообще немыслимо. Туда черт что было в этой нашей системе, ее меняли. Значит, она уехала на час раньше, а я ехала через 20 минут там каждый. И я попала в пробку. И мы с Котиным опоздали на ее старт.
Когда и она выходит без тренера.
А ее выводил мой Повелос.
Повелос Ванагас.
Да, танцор мой, который там на другом катке тренировался и вышел. И мы бежали по полю. Прибежали, она уже прыгнула первый элемент. И когда она вышла, мы ее... подхватили, но она в таком была состоянии. Поэтому я впервые в жизни опоздала на соревнования. Это был кошмар, честно вам скажу. И она, конечно, очень растерялась, потому что ее куда-то завалили в силу того, что она не очень хорошо откаталась. А был вопрос у нас с ней после Олимпийских, ехать или нет. Она сказала: «Я обязательно поеду, я буду».
Хотя ей было уже 30.
30 ей было бы в этом году, там, через несколько месяцев. Уже было много. Но она была в очень хорошей форме. Она была
но сейчас физической... фигуристки до такого возраста не докатывают.
Нет. Ну, потому что они прыгают 4 оборота, 3 оборота, дай бог, только чтобы их ноги выдержали.
Елена Анатольевна, зачем вы взялись за литовскую пару, Повелос Ванагас, Маргарита Дробязко, зная то, что у нас традиционно, мягко говоря, прохладно относятся к тренерам, которые... воспитывают, занимаются прямыми конкурентами наших ведущих пар.
Вы знаете, никто мне ничего не сказал, мне лично. Вот в этом плане, что зачем вы тренируете соперника. Наоборот, они обыгрывали Авербуха, и никто не... Какое-то время было странно. Сейчас, конечно, мне бы сказали, что вы делаете. Почему я взяла пару? Потому что я, вот тот самый потенциал, который, говорят, устарел, он не устарел. И мне так хотелось... вот еще раз сделать танцевальную пару. Я их увидела. Если бы я их не увидела, я бы их не взяла. Потому что всегда берешь того, кого ты можешь поднять, кого ты чувствуешь, кого ты хочешь как-то раскрыть. И вот это было для меня очень интересно.
Но литовцы стали первой парой в истории страны, которая принесла им медали не только чемпионата Европы, но и чемпионата мира. И
да.
Вы вместе с ними получали орден Гедиминаса.
Да, это у них самый почетный орден. Высший, летали туда, в Вильнюс, был потрясающий прием.
У нас есть возможность услышать сейчас фигуриста, призера чемпионатов Европы и мира, литовского фигуриста Повелоса Ванагаса.
первую очередь, она очень большая личность. Это чувствуют, наверное, все, кто общается с ней. Это просто словами сложно передать, но она очень сильная и большая личность. Вот это, наверное, самое такое вот сильное впечатление. Когда она появлялась просто на катке, это буквально чувствовали все, кто находился на льду. Она открывала дверь, и понятно было, что мадам идет. Что мадам уже здесь. Внутренние ощущения у спортсменов, у людей, которых она тренировала, я думаю, именно внутреннее состояние, она мгновенно менялась, потому что она своей вот этой вот аурой, своей энергетикой, она, конечно, заставляла каждый раз при своем появлении на каток, на соревнованиях, да, когда мы были, внутренне встрепенуться. И это очень важное качество людей, у которых есть очень сильный внутренний стержень. Для меня кажется, она очень важна, именно вот это вот качество тренера, чтобы она была внутренне очень сильным человеком.
Напомню, у нас в гостях заслуженный тренер страны Елена Чайковская. И мы говорим о ее учениках-фигуристах, которые стали героями новой книги Елены Анатольевны «Конек Чайковской. Обратная сторона медали».
Академия спорта. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
В студии Игорь Емельянов. И мы продолжаем разговор с известным тренером Еленой Чайковской.
В Вильнюсе же вы познакомились, насколько я понимаю, и с одним из ваших близких друзей, человеком, который тоже, с которым вы дружны уже немало лет, с Александром Анатольевичем Ширвиндом, художественным руководителем театра «Сатира». Одна из глав посвящена отношениям с людьми, которые многое значили в вашей жизни. От министра внутренних дел Николая Щелокова как раз до Ширвинда, Гурченко. Интересно читать эти воспоминания, потому что люди открываются с другой стороны. А, кстати, Ширвинд написал предисловие к этой
да,
книге.
Да, замечательно.
Мы дозвонились до худрука театра «Сатиры», известного актера Александра Анатольевича Ширвинда. И вот, что он нам сказал.
С Еленой Анатольевной у меня отношения сложные, потому что я не умею кататься на коньках и никогда не умел. И даже когда в детстве я догони-догони пытался ухаживать за девушками, я всегда делал вид, что я хочу кататься, но что-то делал вид, что в данную секунду не могу. Поэтому я к профессиональной деятельности Елены Анатольевны никакого отношения не имею, только в личностном плане. Она моя подруга. Я всегда ее слушаюсь. Вот. А что касается книги, она действительно, помимо того, что там огромное количество фактологических интересных моментов, это еще помимо биографической такой знаковой вехи, это еще как срез эпохи. Через такую мощную биографию проступает страна, период определенный, и это очень мощно, индивидуально и познавательно, страшно интересно, если так называемое молодое поколение это наконец начнет читать.
Александр Анатольевич Ширвиндт – это гений, как я ему говорю. Ну, почему? Он показал все срезы, понимаете, огромного успеха, уважения. Потом все это рухнуло, когда я ходила, все уехали, кроме Мишина в Питере. Уехали все за границу, осталась тут я одна. И буквально выживали. Куда бы я ни приходила, все говорили: «Анатольевна, обожаем, любим, ценим, не до вас». И он все это знал, потому что это мы здесь как бы вместе все это. С первой, кто становится не нужен во всякие сложные времена, это спорт. Второй – культура. И вот мы с ним вместе как бы кувыркались здесь, пытаясь что-то понять. Во-первых, понять надо, что, как быть. Раньше все было ясно. А потом на меня свалилось все. Доставать деньги, доставать лед, удерживать спортсменов. Полное безденежье. Нет ни костюмов, ни коньков, ничего. Туда выезжать не на что. А на соревнования надо выезжать. Вообще это был ужас. Лучше не вспоминать.
Сейчас, Елена Анатольевна, вы консультируете пару, которая образовалась после триумфальной для нашего фигурного катания Олимпиады в Сочи. Это Никита Косолапов, который стал в Сочи олимпийским чемпионом, но с другой партнершей, и Виктория Синицына. Есть ли у ребят шанс попасть на Олимпийские игры в Корее?
Да, абсолютно.
И поедут ли это Россия вообще?
Поедут ли вообще, это не ко мне, хотя это ужасно. И вообще даже обсуждение этого вопроса, это немыслимая какая-то история. Вообще, кстати, фигурное катание ни при чем, если идет речь о допинге. Мы никогда ничем, кроме как витаминами, чтобы восстановиться, себя не подчивали. Но фигурное катание без российских спортсменов – это просто как обрубить часть интереса и всего. Если говорить о Косолапове, то они очень хорошо сейчас показались. Сейчас их тренирует Саша Жулин, я немножко консультирую. Сейчас мне уже тяжеловато. 4 часа на льду ежедневно, да? Причем такой работы. Это и лечишь, и возишь, и одеваешь, и уговариваешь, и... держишь всякую нервную обстановку, так сказать, на нужном уровне, ни выше, ни ниже. Это тренерская работа, она, конечно, выматывает и убирает все, что, все твои силы, какие есть.
Они сейчас вторая-третья пара?
Я не буду говорить этого. Я беру выше, но будем соревноваться в Петербурге.
То есть, может быть, и первые?
Ну, я вообще надеюсь, потому что они очень интересные. Вся задача в том, чтобы выступить как надо. У нас, к сожалению, только 2 пары едут на... Мы так докатались в танцах, что вообще немыслимо. Для меня это боль, чтобы вы вот знали изначально. Поскольку я это все всовывала в Олимпийские игры, причем мы триумфально вошли. Нас никто не швыдет за вид спорта. Мы вошли с Пахомовой просто как нужно. И поэтому для меня говорить о том, что у нас не попал 3-я пара, я вообще не понимаю, что у нас за 3-е место всегда боролось 8 пар равных.
В том числе так, и ваших.
И моих там 3-4 были. У нас такая была запасная скамейка, и сейчас мы не можем попасть в количество, которое дает 3 результата. Но сейчас 1-2-3 стояли на чемпионате мира, и 1-2 уж точно на чемпионате Европы-то вообще.
Но сейчас в танцах доминируют ученики вашей же, ученицы Марины Зуевой, которая подготовила уже целую плеяду олимпийских чемпионов из Канады, из США, но не из России. То есть и опять будем с ними же сражаться.
Ну, то с ними, конечно, пока вот никто... Ну, французы.
Французы.
Хороши французы, чемпионы мира, поэтому...
Каковы шансы у Никиты и у Виктории?
Вот, вы знаете, я никогда, если вы просто со мной раньше не делали интервью, хотя было какое-то, я помню, я никогда не даю никаких прогнозов. Категорически. А если, тем более, ты идешь на 1-е место, то вообще об этом говорить нельзя. У меня вся там идет Пахомова. Но вы сейчас вот выигрываете. Я говорю, кто вы? Не знаю. Понимаете, нет, нельзя говорить об этом.
Хорошо. И то, о чем в книге нет, но то, что волнует, наверное, сейчас многих любителей фигурного катания, у нас очень высока конкуренция в женском одиночном катании, и, слава богу, это конкуренция между нашими девчонками. Но при этом мы наблюдаем, что ушла из большого спорта чемпионка Сочи Юлия Лепницкая. Ситуация с Сотниковой, тоже олимпийской чемпионкой Сочи, неоднозначно. Говорят, что появились проблемы у замечательной Жени Медведевой, нынешней чемпионки мира. Как вы полагаете, наше женское одиночное катание, тем более, что именно ваша ученица стала первой чемпионкой мира, напомню, Мария Бутырская, которая соревновалась много лет с другой нашей замечательной фигуристкой Ириной Слуцкой, которой в том числе и вы тоже ставили программу.
Ставила. Она как раз тогда была высоко, в Европу выиграла.
Как сейчас? Каковы шансы у наших девчонок? И как вы полагаете, вот эта суперконкуренция?
Значит, вот на сегодняшний день, не знаю, нельзя говорить вперед. Могу сказать, хотя тоже не очень люблю с этим прогнозом. Первая у нас Медведева, вторая Загитова. И 3-я нам не дадут. Как бы мы ни катались, понимаете? Что не бывает такого, чтобы на Олимпийских играх все три наших места. Но то, что мы доминируем... Вообще, я всегда и Пахомову говорила, что чемпион мира – это дикая ответственность. Не потому, что ты чемпион мира, и там надо на будущий год не проиграть. Нет. Ты задаешь направление на долгие годы, на десятилетия этому виду спорта. Вот сейчас этому виду спорта, женскому одиночному катанию, направление дает Медведева. Это и женственность, это и легкость, удивительно. И это сумасшедшая сложность, которую не видно. Вы не видите, что она пыжится, еле выезжает. Она, проходя, пролетая под музыку, исполняет совершенно невозможно сложные вещи. Поэтому вот на сегодняшний день мы задаем тон. Дай бог, чтобы мы там продержались. Сколько там месяцев осталось? 4? Ну вот.
Немного, да.
Да, немного. Поэтому надеюсь, что...
Есть сожаление о том, что вот героини Сочи, их карьера не задалась после успешной для нас Олимпиады.
Вот что года. Я вам скажу, поскольку я все это прошла. Самое тяжелое в работе тренера – это год после выигрыша. Это ужас. В любом виде. У меня одиночник Ковалев был, чемпион мира, и танцоры, даже пара Тарасова-Проскурин и Карелина-Проскурин были призеры.
Это пара, в которой тогда еще выступала нынешняя знаменитая тренер Татьяна да. Тарасова.
Это самый тяжелый, что они не сознаются и никогда вам не признаются. Они боятся проиграть. Все.
Этот страх их тормозит.
Этот страх... Они осторожничают. Потом, что началось с Лепницкой, как только это началось, я сказала, плохие программы, плохие музыки. Чего они плохие? Замечательные были музыки и все. Вот все не нравится, все отторгаешь, потому что боишься, что вот этим ты проиграешь. И когда вот это начинается, потом тренер что-то не то говорит, все. Спортсмен исчез. Вообще, я говорю, что когда начинают спортсмены бегать от тренеров, бегать вот так по кругу, они закончились. Потому что они ищут не в себе потенциал, который может дать, а они смотрят, чего им не додал тренер. И все. Знаете, что сейчас происходит? Вот мы катаемся лучше в каком-то виде. Вот честно. Мы же тоже люди объективные. И как мы, тренеры, никто больше нас не знает, где мы ошиблись, где можно было быть лучше, и все. Но вот я вам говорю, что катаемся в любом виде лучше. Не дают судьи. Судьи не дают.
Слишком много русских.
Ну, вообще, вот эта вот жуткая атмосфера сейчас антироссийская, она первым делом бьет по тем видам спорта, где сидят люди, где сидит человеческий фактор. Mm-hmm. Да? Это не... Даже туда не пустили, в легкую атлетику, где секунды, метры и так далее. А тут-то, господи, мы с вами да и вообще выбираем. Поэтому сейчас на Олимпиаде, так же, как на чемпионате Европы, нам будет сложно. Нам будет сложно. Но тем не менее, мы не стали слабее. Мы не стали неинтереснее, да. Мы также сильны. И я считаю, что необходимо... Вот «переть» – такое ужасное слово русское, но оно потрясающе выражает. Я иногда кричу «при», когда там вижу, что человек в программе подвис. Вот надо переть. Надо доказывать свое, надо увлекать тем, что ты делаешь. Вот это очень слово очень важное.
Напомню, с вами был Игорь Емельянов, а в гостях заслуженный тренер страны по фигурному катанию Елена Анатольевна Чайковская.
Академия спорта.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.